Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Выступление Владимира Путина на совещании в Калмыкии спровоцировало слухи об отставке правительства. Продолжается кампания поддержки узников Болотной. Один день, один голос. Анастасия Рыбаченко. В Лондоне прошли похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Таковы главные темы дня среды, 17 апреля, по версии Радио Свобода. Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В российских средствах массовой информации утром в среду появилась видеозапись, сделанная во время закрытого совещания президента России Владимира Путина с министрами и губернаторами в Калмыкии. Президент России якобы критикует деятельность кабинета министров и грозит отправить правительство в отставку. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг выводы средств массовой информации о том, что критика относилась к кабинету министров. Он пояснил, что президент критиковал региональные власти за ситуацию с ветхим и аварийным жильем, но все равно чиновнику никто не поверил. На темы работы корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
За три часа до запланированного выступления в Государственной Думе Дмитрия Медведева с отчетом о проделанной за прошлый год работе на сайте издания Life News появился материал под названием «Владимир Путин угрожает распустить правительство». На сайте также размещен видеоролик закрытого совещания, которое проводил президент с министрами и губернаторами накануне вечером в Калмыкии. Ролик начинается с просьбы Путина выключить камеры. После этого он довольно резко высказывается о работе чиновников при реализации его предвыборных указов.
Я прошу камеры выключить.
Я хотел сказать, это применительно к аварийному фонду, но скажу, что это применительно ко всему. Этому комплексу. А, конечно, это сложно. Вы думаете, что я не понимаю, что это сложно? Прекрасно понимаю. Проблемы сложные и даже трудно решаемые. Но все-таки решаемые. Но мы не решим их, если будем делать так, как вот сейчас мы констатировали. Мы не случайно собрались именно здесь и именно в это время. Я не случайно попросил организовать это совещание именно сейчас. Потому что качество работы ничтожное. Все поверхностно делается, понимаете? И если будем работать так, то ни хрена не сделаем. А если мы будем работать более настойчиво, более профессионально, то сделаем. Значит, если мы этого не сделаем, то нужно будет признать, что либо я работаю неэффективно, либо вы все плохо работаете, и вам нужно уйти. Обращаю ваше внимание на то, что вот на сегодняшний день я склоняюсь ко второму варианту.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию журналистов о том, что критика Путина относилась к работе кабинета министров. По словам Пескова, резкие высказывания президента были адресованы главам регионов, а заседание было посвящено вопросам ветхого и аварийного жилья. Пресс-секретарь Путина также заявил, что администрация президента пересмотрит отношения с изданием Life News, а глава этого средства массовой информации Ашот Габрилянов сообщил, что журналистов Life News исключают из президентского пула. В издании признали, что нарушили права публикации, но считают это оправданным, передает агентство РИА Новости. По мнению политолога Алексея Мухина, опубликовав эту видеозапись, издание Life News поступило неэтично и таким образом попыталось привлечь к себе внимание.
Вполне очевидно, что ролик появился из-за того, что некоторые издания чувствуют себя не в фокусе внимания публики. Эта проблема оказалась решена, потому что скандал налицо. Такие попытки можно трактовать как неэтические, неморальные, повесить всех собак на средства массовой информации, которые действуют таким способом. Но другое дело, что упомянутые издания не претендуют на то, чтобы быть серьезными. Их амплуа, скандальность и желтизна. Поэтому осуждать волка за то, что он ест овец, не стоит. В данном случае средства массовой информации пыталось побежать немного впереди паровоза и представить ситуацию таким образом, что она обладает некоторым эксклюзивом. Интрига не такая глубокая, речь идет лишь о побуждении Дмитрия Медведева и всего состава кабинета министров к более продуктивной деятельности, а уж никак речь не идет об отставке.
По мнению другого политолога Дмитрия Орешкина, появление в прессе видеоролика, на котором Владимир Путин якобы критикует работу правительства, с выступлением Дмитрия Медведева в Думе совпало не случайно.
Являлся ли это элементом специального заговора против Медведева? Сказать трудно, хотя можно предположить, что да. Вопрос только с чьей стороны. со стороны Путина или со стороны тех, кто пытается публично показать ничтожность Медведева и для этого такие вещи организует, то есть какая-то часть окружения Путина. Наверное, в этом есть какая-то болезненная конспирология. Хотя на самом-то деле все достаточно просто. Путин год назад наотдавал пафосных обещаний. А экономика возьми и просядь. И, по-видимому, это всерьез. Значит, кто-то должен за слова общенационального лидера ответить. Ну, понятно, Медведев. И есть группа товарищей среди силовиков, которые очень хотят занять позицию Медведева, сделав его козлом отпущения.
Выступление же Дмитрия Медведева перед депутатами началось около часа дня по московскому времени. В первую очередь премьер-министр заявил о сохраняющейся мировой тенденции замедления экономического роста. Также Медведев говорил о реформе образования и фактически отверг возможность отставки министра образования Дмитрия Ливанова. Говорил он также о коррупции. Это, по словам Медведева, состояние мозгов. Выступление премьер-министра длилось около полутора часов. Примерно столько же времени он отвечал на вопросы и комментарии депутатов. По словам депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Ильи Пономарева, Медведев хоть и был расслаблен при общении с депутатами, но не создавалось ощущение, что именно он контролирует ситуацию.
Держался очень свободно, менее формально, чем это он обычно, что он обычно входит очень искусственная такая часто позиция. Да, а сейчас вот он был достаточно уверенный в себе и спокойный. С другой стороны, конечно, он ничего конкретного абсолютно не сказал, и он не производил впечатления человека, который реально ситуацию контролирует. Он производил впечатление человека, который в состоянии про нее рассказывать достаточно общими словами, но вот не было ощущения, что это тот человек, который принимает решение.
Илья Пономарев также не верит в то, что выступление Медведева перед депутатами и публикация на Life News в один день были случайностью.
Поскольку Life News известна своей связью с различными государственными структурами, то как-то случайность таких чувствительных вопросов здесь абсолютно 100% исключена. Смысл этого слива был в том, что Путину было важно показать, что он контролирует ситуацию, что бы там сейчас депутаты ни говорили, он главный, решение будет приниматься им. Как раз лично Медведеву-то ничего не угрожает. Мы много раз видели, что Путин действует очень четко. Медведеву, когда снимал его с поста президента, пообещал любой пост, который тот выберет. Тот выбрал пост премьер-министра, и думаю, что до конца путинского срока Медведеву абсолютно ничего не угрожает. Но это не значит, что ничего не угрожает его министрам.
В отличие от Ильи Пономарева, политолог Дмитрий Орешкин считает, что отставка Дмитрия Медведева с поста премьер-министра неминуема.
Путин все очевиднее загоняет ситуацию, когда он вынужден уволить Медведева вместе с его либеральными консультантами, тем, чтобы поставить жесткого человека в погонах, от которой, наконец, наведет порядок. При том, что Путин прекрасно понимает, что на самом-то деле порядка не будет. Похоже, на Путина организуется все более и более массированное давление со стороны людей в погонах. Ну, а Медведев так или иначе будет вынужден скоро уйти, потому что куча обещаний, которые Владимир Владимирович Путин раздавал избирателям во время избирательной кампании, заведомо нереализуема. И не может же Путин сказать, что я вас обманул. Значит, будет сказано, что обманул Медведев. Когда это произойдет, вопрос другой.
Именно Дмитрий Медведев, будучи президентом России, вел практику ежегодных отчетов премьер-министров перед депутатами в Государственной Думе. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заслуживает ли отставки кабинет Медведева? Беседуем с бывшим народным депутатом СССР, председателем Центра либерально-консервативной политики Аркадием Мурашовым. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста трем обвиняемым по так называемому болотному делу Николаю Кавказскому, Алексею Полиховичу и Артему Савелову. Полихович и Кавказский останутся под арестом до 6 июля, а Савелов до 11 июня. Сегодня 11 день гражданской кампании «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по болотному делу. Каждый день посвящается одному из 27 подследственных, половина из которых под арестом. 17 апреля – день солидарности с Анастасией Рыбаченко. Она находится в вынужденной эмиграции в Эстонии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Студентку 4-го курса Государственного академического университета гуманитарных наук Анастасию Рыбаченко отчислили задним числом сразу же после того, как в ВУЗ пришли следователи. Сама Рыбаченко к тому времени уже покинула Россию во избежание ареста.
Я не боялась, но я действительно уехала. Я просто посчитала, что нет никакого смысла мне там в 21 год, тогда в 20, сидеть там года 4 под арестом. И я не боюсь, но просто я... хочу и свою жизнь, и там прожить с пользой, и эту пользу в том числе принести России, а мне не кажется, что в тюрьме можно принести какую-то пользу. Тем более я не Алексей Навальный, там, чтобы... подавать пример миллионам людей.
Активистка «Солидарности» внимательно следит за происходящими в России событиями.
Я слежу вообще за всеми там процессами, которые связаны с болотным делом, и за процессом Алексея, который не напрямую, но, естественно, связан, по сути, с болотным делом, тоже, конечно, буду следить. Я общаюсь со многими, в первую очередь, я общаюсь с ребятами, которые в Украине, и я... знаю, как у них там дела обстоят, и по возможности пытаюсь им помогать, потому что им одному уже дали официальный отказ в предоставлении убежища, остальные ждут убежища, но им, скорее всего, тоже откажут, и это, конечно, ситуация очень непростая. Они там остаются, по сути, без права на работу, без документов, да еще и с риском, что их пошлют обратно. Во-вторых, там есть много людей, которые периодически пишут и просят помочь там уехать из России, но, к счастью, это немногие люди, у которых реально есть большие риски, что их арестуют, а все остальные, они иногда это просто обсуждают, но решают остаться, потому что когда очевидного риска, что тебя арестуют, нет, лучше, конечно, оставаться в России и не убегать при первой же возможности. Я буду продолжать это дело до тех пор, пока я верю, что я могу вернуться в Россию. Я потому и слежу, чтобы знать, когда мне можно будет вернуться.
Об Анастасии Рыбаченко рассказывает ее коллега по движению «Солидарность», оппозиционный политик Илья Яшин.
Она одна из фигуранток уголовного дела. Но ей повезло. В отличие от большинства задержанных, она успела получить информацию о готовящемся аресте и успела уехать из России. Настя одна из самых отважных девушек, которых я знал за всю свою жизнь. Она неизменно была на передовой всех протестных демонстраций. Она неизменно выходила по 31 числам на акции в защиту Российской Конституции. Она же была и на передовой на Болотной площади. Примерно год назад она участвовала вместе со мной в акции по вывешиванию огромного баннера с требованием отставки Путина прямо напротив Кремля. Она была единственной девушкой, которая отважно в 30-градусный мороз забралась с нами на крышу и, рискуя своим здоровьем, помогла вывесить этот самый баннер. К счастью, Следственный комитет не смог ее лишить свободы. Но Следственный комитет смог лишить ее родины. И наша общая задача сделать все для того, чтобы те люди, которые сегодня томятся за решеткой, для того, чтобы те люди, которые сегодня были вынуждены уехать в эмиграцию, смогли вернуться, смогли выйти на свободу и жить в нашей стране.
6 мая беспорядков на Болотной площади, в которых обвиняют фигурантов этого дела, не было, утверждает Анастасия Рыбаченко.
Сейчас очевидно, что беспорядков не было. Много доказательств этому есть, в том числе этот отчет полиции, который был недавно опубликован. Там... кажется, ответственный за порядок в Москве, который наблюдал за этим мероприятием, было считалось, что никаких чрезвычайных ситуаций, что мая не произошло. И это, пожалуй, там последнее подтверждение, что никаких беспорядков не было, не считая того, что говорят уже давно все наблюдатели и правозащитники о том, что это не были беспорядки, это была акция, которая, в какой-то мере она вышла действительно из-под контроля, но назвать то, что там было беспорядком, нельзя.
Мосгорсуд сегодня отклонил жалобы на продление ареста трех фигурантов болотного дела: Артема Савелова, Алексея Полиховича и Николая Кавказского. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжим рассказ о преследованиях активистов российской оппозиции. Ленинский суд Кирова перенес на 24 апреля слушание по делу о хищении в компании «Кировлес» в отношении гражданского активиста Алексея Навального и его предполагаемого пособника Петра Офицерова. В связи с тем, что в дело вступил новый адвокат, ему необходимо предоставить время для ознакомления с материалами следствия. Открывшийся в Кирове процесс вызвал огромный интерес прессы. В зале суда была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Удовлетворил ходатайство адвокатов и отложил слушание до 24 апреля в связи с тем, что в дело вступил новый защитник со стороны Алексея Навального. Это Сергей Кобелев, кировский адвокат, который будет представлять интересы Алексея Навального здесь, в Кирове, в то время как московские адвокаты, например, не смогут явиться в процесс. По той части, чтобы отложить слушание на больший срок, для того, чтобы защита и сам Алексей Навальный могли подольше ознакомиться с материалами дела, в нем около 30 томов, судья Блинов отказал.
Как вел себя сам Алексей Навальный?
Алексей Навальный вошел в зал судебных заседаний со словами: «До чего я люблю спецприемники из зала суда». Вероятно, он таким образом решил поприветствовать журналистов. Их было очень много, и даже не все смогли попасть сегодня в зал судебных заседаний. Кроме того, приехала довольно большая группа поддержки, причем не только из Москвы, были люди из Самары, из Перми, из Нижнего Новгорода, из Петербурга. Часть из них прорвалась в зал судебных заседаний, часть митинговала неподалеку от Ленинского районного суда, где идут слушания по делу Кировлеса. И Алексей Навальный приветствовал всех этих людей. И после того, как слушания, продлившиеся всего 40 с небольшим минут, закончились, первым делом Алексей Навальный обратился и к журналистам, и к группе поддержки со словами извинения, сказал, что простите, что так получилось, я понимаю, что вы специально приехали сюда меня поддержать, но надеюсь, вы поймете, нам это было необходимо. Позже на небольшом брифинге, организованном штабом Алексея Навального в Кирове, его адвокат Ольга Михайлова пояснила, почему защита пригласила кировского адвоката. То есть кроме формальных оснований для того, чтобы этот адвокат представлял интересы Навального здесь, в Кирове, пока сам его подзащитный находится в Москве, очень было важно добиться переноса слушаний, ну, хотя бы на неделю, потому что 23 апреля в Кировском областном суде будет рассматриваться жалоба Алексея Навального и его адвокатов на ограничение их в сроках ознакомления с материалами дела. Таким образом, адвокаты рассчитывают все-таки еще на больший срок отложить процесс. За это время может решиться судьба еще одной жалобы. Адвокаты ходатайствовали об изменении подсудности и переносе рассмотрения этого уголовного дела из Кирова в Москву. Но вот буквально в понедельник Кировский областной суд подсудность менять отказался, но это решение еще не вступило в законную силу. И поэтому, если бы адвокаты как можно дольше знакомились с материалами дела, тем больше было бы шансов, что будут приняты какие-то иные решения вот по этим жалобам. А в случае, когда в деле появляется новый защитник, суд по закону просто не может отказать в ходатайстве, что новый адвокат должен ознакомиться хотя бы частью материалов.
Марьяна, вы опытный судебный репортер. Вам уже понятна линия защиты, избранная адвокатами Алексея Навального им самим?
Сейчас основная задача защиты заключается в том, чтобы всеми возможными способами добиться возвращения дела в прокуратуру, где, как надеется защита, я так предполагаю, оно может быть благополучно похоронено. Остальное не так очевидно. Во всяком случае, адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова, да, и сами подсудимые утверждают о своей невиновности, о политической мотивированности этого дела, сравнивают его с другими подобными делами. Конечно, слово «ЮКОС» здесь не звучало, и с Ходорковским Навальный себя сравнивать не спешит, но, тем не менее, обвинения отчасти похожи. Алексея Навального обвиняют в смещении путем растраты на сумму около 16 миллионов рублей. И это при том, что есть все необходимые бухгалтерские документы, которые подтверждают, что смещение как такового в общепринятом юридическом смысле не было, что были сделки купли-продажи, а следственные органы по какой-то причине решили, что лес, в данном случае речь идет о лесе, продавался по заведомо низким ценам, и вот это называют хищением.
Киров большой, но довольно тихий город. Большим политическим событием или почти политическим событием для Кирова стало начало сегодняшнего процесса?
Я бы так не сказала. Думаю, что больше тем, что происходило сегодня в Кирове, интересовались в Москве и, возможно, за рубежом. В Кирове же многие даже не знают о том, кто такой Навальный. Накануне Я специально прошлась с видеооператором центральной площади. Мы опрашивали горожан, и многие из них говорили, что не знают, кто такой Навальный. Кто-то говорил, что слышал о нем из местных новостей, из центральных новостей, но не знает, в чем его обвиняют. Во всяком случае, говорить о том, чтобы это как-то действительно всколыхнуло жизнь Кирова, я бы не стала. Тем более, что от многих горожан можно было слышать реплики, указывающие на низкий социальный уровень жизни, на недовольство политикой и губернатора, и центральных российских властей, на жалобы на низкие пенсии, маленькие зарплаты. Такое впечатление, что кировчан значительно больше интересует то, что происходит с их личными жизнями, и они не слишком участвуют в каких-то политических акциях, в гражданских протестах.
Я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Кирове Марьяной Тарачешниковой. В Москве вечером в среду в Новопушкинском сквере прошел согласованный митинг против политических репрессий. Он приурочен к началу процесса над Алексеем Навальным и организован различными правозащитными гражданскими организациями. Я говорю с одним из участников этой акции, лидером Российской демократической партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Сергей, что было самое главное, о чем вы говорили на митинге?
Я говорил о том, что в стране очень своеобразная правоохранительная система, когда надо найти убийц, ну, например, журналистов или общественных деятелей, то эта система все время занимается поисками улик каких-то. Хотя очень часто имена этих преступников всем известны. В то же время, когда человек начинает бороться, например, с коррупцией, или по-другому выражать свою гражданскую позицию, здесь очень быстро находятся и улики, и очень оперативно его нейтрализуют. Таким образом, можно сделать вывод, что наша правоохранительная система, она защищает убийц и воров, и защищает их от тех, кто с ними борется. Таких людей, к сожалению, становится все больше и больше. Мы должны их защищать, общество. Если мы их не будем защищать, то следующим на очереди может оказаться любой из нас.
Вы думаете, что Алексея Навального ждет обвинительный приговор, вне зависимости от содержания судебного процесса?
Да, я не исключаю такой перспективы. Кстати, у нас в партии есть свой политический узник, который прошел этот путь, в середине которого находится Навальный. Это Максим Петлин. Против него фабриковали уголовное дело, якобы о вымогательстве. И в настоящее время он осужден к лишению свободы, отбывает срок несколько лет. Точно такие же мотивы. Он боролся с коррупцией в Свердловской области, в городе Екатеринбурге. С ним стали сводить счеты городские структуры при помощи ФСБ местного. Ну и в результате вот добились того, что сейчас он находится в местах заключения.
Сергей, Алексей Навальный был членом «Яблока» в свое время и из-за идеологических разногласий был исключен в свое время из вашей партии. Вы его активно критиковали и до, и после, и в последнее время. Не мешает это вам выступать в его защиту?
Нет, конечно. Сегодня и другие выступающие говорили, что мы сейчас не занимаемся изучением политических взглядов людей, которые были задержаны на Болотной, арестованы, или Навального, или других. Мы говорим о том, что грубо попираются их гражданские права. Государство фактически наказывает их за то, что они проявляют гражданскую позицию. Поэтому вот в конце я такой лозунг формулировал: «Руки прочь от граждан России».
О деле Алексея Навального говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, один из участников акции в поддержку политзаключенных в Новопушкинском сквере в Москве. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 17 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Лондоне прошли похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Правительство Грузии меняет тактику переговоров с Абхазией и Южной Осетией. В студии «Радио Свобода» министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закаришвили. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня среды, 17 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
Руководители ведущих правозащитных организаций России выступили в защиту ассоциации «Голос». В России продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по так называемому «болотному делу». 17 апреля – день солидарности с Анастасией Рыбаченко. Она находится в вынужденной эмиграции в Эстонии. Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста трем обвиняемым по «болотному делу» – Николаю Кавказскому, Алексею Полиховичу и Артему Савелову. Ленинский суд Кирова перенес на 24 апреля слушание по делу о хищениях компании «Кировлес» в отношении гражданского активиста Алексея Навального. В Лондоне состоялись похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Радикальная исламистская группировка Маджилис Шура Аль-Муджахиддин взяла на себя ответственность за ракетный обстрел израильского города Эйлат. Таковы главные новости уходящего дня среды 17 апреля по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 17 апреля. Сегодня в Лондоне прошли похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, скончавшейся 8 апреля в возрасте 87 лет. Траурной церемонии присвоен был особый статус в соборе Святого Павла. В числе 2000 гостей присутствовали члены королевской фамилии во главе с Елизаветой II. На улицах Лондона за движением траурного кортежа следили десятки тысяч горожан, в том числе и демонстранты из числа левых анархистов. Они выражали недовольство политикой Тэтчер высокими тратами на церемонию похорон. Мой собеседник, лондонский политический комментатор, бывший главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский.
Может быть, не уходит эпоха, но символ чего-то очень важного, что, может быть, еще даже и продолжается. И недаром и споры-то такие идут по поводу наследия Тэтчера, тэтчеризма, его роли в обществе, в политике, в экономике, в чем угодно. Это как бы стала главная тема разговоров и на бытовом уровне, и среди тем более политиков, журналистов. То есть происходит что-то очень важное, знаковое. Вот я бы так сказал, наверное.
Почему вдруг оказалось, что даже не личность, а наследие оказалось столь актуальным для Британии в 2013 году?
Для Британии страшно важно понять, вот куда, что за путь они прошли с конца 70-х годов 20 века и до настоящего момента. Все понимают, что произошли какие-то очень глубокие радикальные перемены, что была развилка. Перекресток пересечен был вот именно тогда, в 80-е, наверное, годы, когда Тэтчер была премьер-министром. И уже после этого было трудно повернуться назад. Вы знаете, вот очень интересно, сама Тэтчер как-то наполовину в шутку, но, скорее всего, все-таки всерьез сказала, знаете, какое мое главное наследие? А вот посмотрите на него. Это Тони Блэр. Лидер лейбористской партии, противников политических, пришедшей к власти, вдруг был ею объявлен уже в отставке главным ее наследием. Что она имела в виду? Понятно. Вот как изменилось общество. Посмотрите, как благодаря мне, в том числе, изменилась даже лейбористская партия. Разве это вот те страшные социалисты, которых мы так боялись? Нет, это уже какие-то совсем другие люди. Уже развилка пройдена, и повороты назад к этому бюрократическому британскому социализму невозможно. Это уже не произойдет.
Тем не менее, кончина Тэтчер вызвала и поток не совсем приличествующих этому трагичному случаю комментариев в интернете. Ну, это как бы понятно, такой мир, который, очевидно, не изменишь, и всех людей не переделаешь. Есть и демонстрации ультралевых в Лондоне, и есть там даже люди с советскими флагами и в шапках Красной Армии, Советской Армии. Чем вы связываете вот активность этой публики?
Еще раз возвращаюсь к этой метафоре серьезной развилки перекрестка, потому что была альтернатива реалистическая такому пути. Мог государственный бюрократический социализм, и была мечта, вы знаете, была вековая британская мечта о какой-то форме вот социализма, большего коллективизма. Очень многие люди стояли на этой платформе, как ни странно, несмотря на всю индивидуалистическую традицию, столь сильную в Великобритании. И Тэтчер, конечно, через колено переломила эти тенденции. Большинство ее поддержало, она выиграла, выиграла демократическим путем, а не путем деспотического навязывания своих взглядов. Она убедила общество, что надо именно пойти в эту сторону, а не в противоположную. Но очень многие люди были крайне огорчены этим, ну не говоря уже о том, что в конце концов те же шахтеры, рабочие заводов закрытых, их семьи реально пострадали, хотя правительство что-то такое предпринимало, чтобы облегчить их участь, найти новые рабочие места для них создать. Все равно это была очень болезненная штука. Люди реально жили много лет в тяжелых материальных условиях, и, конечно же, и потомки их, и сами они, те, кто еще живы, винят Маргарет Тэтчер в том, что с ними произошло. Ну и кроме того, знаете, даже в философском смысле, за все ведь есть цена. Я вот сам согласен с тем, что Тэтчер фактически спасла Великобританию, которая сползала уже в это болото бюрократического какого-то госсоциализма, не госкапитализма, когда все чиновники решали бы за людей, а Тэтчер сказал потом, я главное, что сделал, я вернул власть. власть людям. Ну так вот, и говоря обо всем этом, нельзя не понять, что цена была, а цена какая была. Все-таки индивидуализм и поощрение меркантильности некоторые в обществе достигли иногда и неприятных пределов. И мы видим, в том числе и в некоторых проявлениях сегодняшнего финансового кризиса, в том, что творили банки, банкиры, погони за сверхприбылью. Вот с критики Тэтчер говорят, вот видите, вот он тэтчеризм, вот его наследие. И отчасти они правы. Но чего они не хотят признать, это того, что другая альтернатива, существовавшая вот этому развитию, тот вот путь уж совсем шел в тупик. А третьего, видимо, было не дано.
Сегодняшнее траурное мероприятие, это, конечно, отчасти при понимании всем трагизма события, это отчасти этнографическое мероприятие для всего мира, и светский раут какой-то, и, конечно, все обращают внимание на модели шляпок, и на формы гвардейцев, и на сам церемониал, кто в чем, кто с кем, кто как, от этого тоже не уйти. С другой стороны, я вот внимательно следил, как работала BBC в последние дни, профессионально просто позавидовал уровню высокому рефлексии британского общества, связанным с осмыслением фигуры ушедшего политика и с осмыслением, собственно, тех результатов, которые значат для Британии пребывание Тэтчер на посту премьер-министра. Для BBC это обычный уровень работы или тут тоже что-то вот говорят о необычных каких-то вещах?
Ну, постарались и получилось. Были проколы при освещении бриллиантового юбилея королевы. Я тоже не склонен их преувеличивать, но были проколы. Что-то было, может быть, не так. Был банальный треп иногда вместо серьезного комментария. Не знали, может быть, люди, что сказать. На этот раз, кажется, все проходит очень и очень достойно. И вы знаете, вот подводя какой-то итог, больше всего мне понравилась фраза одного из моих бывших коллег по BBC комментаторов, который сказал, да, вот идет процессия похоронная, и большинство там аплодирует, выражая почтение таким образом памяти Маргарет Тэтчер, но раздаются и злые, громкие голоса, враждебные выкрики какие-то, разворачивают транспаранты с обвиняющими ее надписями изредка. Так вот, комментатор этот сказал, баронесс Тэтчер, если бы она могла это видеть, была бы довольна, потому что она считала, что она, среди прочего, сражалась за то, чтобы Британия сохранила свои свободы, права личности, индивидуума, протестовать, не соглашаться, быть в меньшинстве. Вот если бы этого не было, она бы была удивлена и удивлена неприятно.
О наследии Маргарет Тэтчер говорил лондонский журналист и политический комментатор Андрей Остальский.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 17 апреля. Грузия не отказывается от планов по реинтеграции самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. После вооруженного конфликта в 2008 году Россия, как известно, признала государственную независимость этих территорий. Министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закаришвили уверен, самая плодотворная стратегия – это медленное, терпеливое убеждение жителей мятежных автономий в привлекательности государственных предложений Тбилиси. Пришедшие к власти в Грузии минувшей осенью правительство Бедзин Иванишвили изменила тактику своих действий. Тбилиси теперь не возражает против возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через территорию Абхазии. Внесены смягчающие поправки в закон об оккупации. С министром Закаришвили, который уже более 20 лет профессионально занимается проблемами грузино-абхазских и грузино-осетинских отношений, беседует тбилисский журналист Зураб Двали.
Закаришвили еще в 1992 году возглавлял комиссию по защите пленных, без вести пропавших и мирного населения в зоне грузино-абхазского конфликта. Затем в конце 90-х был начальником аппарата парламента Грузии по защите прав человека и вопросам национальных меньшинств. Ну а с начала 2000-х и вплоть до прихода к власти грузинской мечты работал в неправительственном секторе, опять же по вопросам урегулирования конфликтов. Паата Закаришвили был и остается одним из самых ярых противников политики Михаила Саакашвили и национального движения в вопросе переговоров с Сухуми и Цхинвали, считая действия прежних властей во многом ошибочными и даже контрпродуктивными. Изменилось ли что-нибудь в его отношении к теме восстановления грузинской юрисдикции в Абхазии и Южной Осетии после назначения на должность госминистра?
Я думаю, что я остался ЦМЖ, то есть ничего не изменилось, просто ответственность больше. Сейчас я должен реализовать ту политику, о которой говорим в течение многих лет. Такая политика реализуема, хотя ситуация наихудшая. Мы находимся на спуске, можно сказать. До 2030 года были на подъеме. Сейчас у нас вместо шансов остались риски. Сейчас мы должны сперва эти риски как-то минимизировать, а потом уже работать на шансах, которые обязательно появятся.
Представители прежней власти говорят о том, что фактически Россия не даст ни абхазам, ни осетинам самим решать свою судьбу. И поэтому никакого прорыва серьезно на этом направлении быть не может. Проблема с открытием железной дороги, которая фактически повисла в воздухе, не говорит о том, что действительно минимальны такие возможности на сегодняшний день.
Да, железная дорога совсем одно дело, а другое дело как раз фактор России. Не согласен с теми людьми, которые считают, что все зависит от России. И я считаю, что Абхазия, Осетия – самый достаточный народ, и они могут защитить свои позиции. Они кровь проливали за добивание своих каких-то целей. И я думаю, что они вряд ли будут марионетками в руках России. У них свои интересы, у них свои взгляды, свои перспективы. Их перспективы и интересы сегодня связаны с Россией. Я уверен, что если Грузия станет на такой путь развития, который для них станет интереснее, и когда Грузия может показать им разницу между Россией и Грузией в пользу Грузии, я думаю, что эти народы, которые думают о своей безопасности, о своем развитии, о своей идентичности, примут правильное решение. Россия по-другому увидела на процессе в Абхазии и Южной Осетии, и мы можем привести очень много примеров, как и Абхазии, и Осетии иначе реализовывали свои интересы. Каждый раз, когда на территории Абхазии и Южной Осетии проходили выборы, которые противозаконны по грузинской конституции, всегда у России были свои взгляды, свои кандидаты. Абхазия, Осетия принимали решения вопреки желанию России. Это можно сказать по вопросам собственности, по вопросам Ингургес. Много перечислилось, очень много вопросов, где Абхазы принципиальны в защите своих интересов. Поэтому тот, кто не хочет видеть, то никогда не увидит то, что происходит в Абхазии. Я уверен, что там есть ресурсы, чтобы восстановилось доверие между грузинами, абхазами и осетинами. Эти ресурсы потом можно превратиться в общие какие-то государственные проекты, которые будут защищать интересы абхазов и осетин и грузин и будут реализованы совместно. Что касается железной дороги, это совсем другой вопрос. Раньше отсутствие железнодорожного движения через Абхазию в Россию говорили, что была причина Грузия. Скажем, мы не хотим без причины. Если железная дорога не будет работать, это не будет ни по нашей причине. Вот и все. То есть ничего пока не происходило. Как не работала железная дорога, так и не работает.
Прежняя власть очень много вас критикует за поправки в закон об оккупированных территориях. Почему сегодняшняя власть пошла на изменение этого закона?
Потому что сам закон очень важен, необходим, но античеловечный, антигуманный. Из этого закона страдали люди, которые никакого отношения не имели к грузино-абхазскому, грузино-осетинскому конфликту, грузино-российскому конфликту. Закон должен работать, но не за счет тех граждан, которые никакого отношения к нашим конфликтам не имеют. И мы пошли на гуманизацию этого закона и частичную декриминализацию. По общим законам Грузии, человек, который честно хочет приехать в Грузию, у него легитимный паспорт и пересекает легитимную границу, то есть мы даже приветствуем таких людей и рады таким людям. Мы не говорим, что незнание закона освобождает человека от ответственности, но тюремное заключение – это слишком суровая мера.
Вы считаете, что должен существовать закон об оккупированных территориях? Или со временем вы откажетесь от этого закона тоже?
Пока на территории Грузии находятся российские войска без ведома грузинских властей, то есть без соглашения грузинских властей, и пока России признана независимость Абхазии и Южной Осетии. Я думаю, это был опрометчивый шаг России. Россия стала заложником своего признания, и Россия теряет очень много на Кавказе от того, что стала такой опрометчивый шаг. Пока в Абхазии и Южной Осетии присутствует и находится посольство России, и это в Южной Осетии и Абхазии, у Грузии есть полное право считать по своему закону и по международному праву, что эти территории оккупированы. До тех пор, пока Россия не возьмет обратно свое признание, а это долго не будет, и мы не собираемся с этим примириться, поэтому закон о оккупированных территориях показывает, почему юрисдикция Грузии не распространяется на территории Южной Осетии и Абхазии. Так как на этих территориях не распространяется грузинский закон, мы признаем, что то, что там происходит, мы за это не в ответе.
Представители российской власти все время подчеркивают, что отзыва независимости Абхазии и Южной Осетии не будет. Вот как строить, выстраивать отношения с Россией?
Раз что-то не проходит по одним вопросам, можно провести по другим вопросам. Сам по себе, то, что Россия признала Южную Осетию и Абхазию, это проблема России в первую очередь. Россия стала заложником, которую свое признание, и она будет очень много терять от того, что не имея дипломатических отношений с Грузией, на Южном Кавказе у России будет не те влияния, которые она хотела бы иметь. Если Россия этим не хотела, чтобы Грузия пошла в НАТО, Грузия еще больше начнет стремиться в НАТО. Поэтому я думаю, что Россия должна думать об этом. Мы должны помочь. Без всякой агрессии, без всякой, скажем так, обливанием грязью, чем занимался Саакашвили. То есть Россия может не взять обратно долго свое признание, но может другими шагами пока, не мешать, по крайней мере, наладить отношения между грузинами и осетинами и абхазами. Но то, что делает Россия сейчас, проводит, например, колючие проволоки, да, ну чего это добивается? Если Россия признает, что она не хочет примирения между грузинами и осетинами. Осетины через обходную дорогу приезжают в Грузию. Два раза пересекают Кавказский хребет, чтобы попасть в Тбилиси.
Вот странно, да, казалось бы, сейчас, когда Тбилиси посылает определенные позитивные сигналы Москве, Москва бы, наоборот, должна была отвечать какими-то встречными, да, шагами, она вместо этого идет усиление блокпостов.
То, что Россия закрывает между нами и осетинами дорогу, это показывает, что она чего-то боится. Она боится, чтобы осетины повернулись лицом к Грузии. Здорово. Значит, мы должны работать в этом направлении. Я не хочу, чтобы мы им навязывали свои условия. Я даже раз был бы, если бы они нам навязывали свои условия, как жить в одном государстве.
Вам удалось сделать несколько поступательных шагов в этом направлении?
Да, я думаю, что, несмотря на то, что Саакашвили с нами борется и вредничает, и парализует нашу работу, мы, несмотря на это, много чего сделали. Например, мы пробили на уровне резолюции парламента с грузинской стороны невозобновление боевых действий. Потому что Саакашвили сделал это в 2010 году устно. Устного заявления президента природы не существует. В любом случае, это были политические заявления, но он никак не оформил. Потом уже на уровне парламента, уже на уровне закона, было подтверждено, что Грузия подтверждает, что не будет возобновлять боевые действия. Это значительно более высокий уровень ответственности, чем подписать двусторонний договор стороной конфликта. Как это наша задача, чтобы как можно быстрее эту резолюцию принять, чтобы минимизировать температуру в Женеве, когда все время говорят, что надо грузины не подписывать, это плохо и так далее, и так далее. Я думаю, что после того, как уже Грузия взяла обязательство уже два раза, один раз устно, второй раз уже на уровне парламента, сейчас, так как на территории Грузии находятся российские войска, я думаю, что сейчас как раз настало время, или Россия должна то же самое сделать на уровне парламента, думать, что Россия тоже ни в коем случае не возобновит боевые действия. А лучше всего между двумя легитимными сторонами, государствами, как Грузия и Россия, подписать договор, а не возобновление боевых действий. И после этого можно и найти общий язык с абхазами, с осетинами, с ним тоже, как с сторонами конфликта, тоже подписать договор. Мы готовы обсуждать все, кроме признания независимости. Правительства не потому существуют, чтобы признавать независимых своих территорий. За танками можно делать что-то. Пусть танки стоят, можно за танками, не надо ждать, пока эти танки уйдут. Надо создать условие, что эти танки там были лишними. Наше терпение приведет к тому, что осетины и абхазы поймут, что у них есть хорошая перспектива жить достойно, и все народы примиряются рано или поздно.
В студии «Радио Свобода» был министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закарияшвили. Интервью вел журналист Зураб Двали. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Главная тема комментариев, конечно, обстоятельства террористического акта в Бостоне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Блогер журнала Commentary Джонатан Тобин обращает внимание на то, что президент Обама пока воздерживается от квалификации событий в Бостоне как террористического акта и лишь говорит о том, что эту версию отрабатывает в своем дознании Федеральное бюро расследований.
We continue to mobilize and deploy all appropriate law enforcement resources.
Кто бы ни стоял за этим злодеянием, каковы бы ни были его мотивы, закладка во взрывное устройство противопехотной шрапнели, многократно усиливающая его убойную мощь, не допускает иного определения случившегося, кроме как террористический акт, убежден Тобин. И подобные акции требуют контрмер, совсем не похожих на те, которые применяют правоохранительные органы в борьбе с обычной преступностью. Всем нам, подчеркивает комментатор, следует помнить об этом. Какие бы сомнения политического или правового свойства мы не испытывали сегодня относительно целесообразности уничтожения главарей террора с помощью беспилотников. Террористы, как внешние, так и внутренние, преисполнены жаждой убийства ни в чем не повинных американцев, невзирая на масштабы применения беспилотников их правительством. Отсутствие в обществе паники вслед за взрывами в Бостоне – симптом, несомненно, положительный, подчеркивают обозреватели. Положительным, по их мнению, является, как ни странно, и то, что о личности и мотивах злоумышленников пока ничего не известно. Неопределенность гасит вполне понятное стремление некоторых кругов побыстрее все объяснить, чтобы сделать бостонскую трагедию орудием своих политических амбиций. От этого предостерегают комментаторы слева, которые не хотят, чтобы шок и ужас стали поводом для реставрации авторитарных, как они выражаются, противотеррористических методов, задействованных администрацией Буша-младшего сразу после терактов 11 сентября. Комментаторы справа указывают, что такой же трезвый, неэмоциональный подход, на котором сейчас настаивают коллеги из левого лагеря, должен был возобладать в спорах о коммерческом обороте оружия после декабрьского побоища в школе города Ньютаун в Коннектикуте. Колумнист «Нью-Йорк Таймс» Росс Даутхед честно признается, что какое-то время, пока не уляжется стресс, намерен держаться подаль от марафонских трасс в своих прогулках, особенно если его сопровождают в них малолетние дочери. Но эта реакция сугубо личная, отмечает журналист. Ему совсем не хотелось бы, чтобы ответом на бостонское происшествие стало приумножение на маршрутах всяческих парадов и шествий, полицейских кордонов и рамок металлоискателей или перекрытие улиц во все более широком радиусе от мест проведения партийных съездов. Такими мерами, подчеркивает Даутхед, чиновники чатся убедить и нас, и себя, что гражданские объекты могут быть со 100% надежностью прикрыты от злоумышленников. Это, убежден автор, иллюзия, за которую мы расплачиваемся удобством, деньгами и, вне всякой меры, гражданскими свободами, что важнее, 100 крат.
Обзор американских средств массовой информации корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Московская команда «Динамо» стала обладателем главного трофея континентальной хоккейной лиги Кубка Гагарина. Сегодня в 6-м матче финальной серии против челябинского «Трактора» на поле соперника «Динамо» выиграла в овертайме со счетом 3-2 и одержала общую победу по матчам 4-2. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Московская «Динамо» в этом году боролась за Кубок Гагарина в качестве действующего обладателя самого почетного трофея КХЛ. Успех прошлого года был достигнут также под руководством тренера Олега Знарка, у которого сейчас паспорт гражданина Германии. Но родом Олег Знарок из Челябинской области, поэтому многие его земляки говорили, что им в принципе все равно, кто победит в нынешнем финале. В состав команды входят в основном российские хоккеисты. В «Динамо» также играют три чеха – Якуб Петружалик, Марек Квапел и Филипп Новак – словак Доминик Граняк и финн Янне Яласваара. При этом легионеры сыграли важную роль в матчах плей-офф, нередко забивая решающие шайбы. Якуб Петружалик стал лучшим бомбардиром «Динамо» на кубковой стадии и третьим по результативности в ней среди всех игроков КХЛ. В ходе регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2012-2013 годов из-за локаута в НХЛ за «Динамо» выступали Александр Овечкин, Лео Комаров и Николас Бекстрем, составлявшие первую ударную тройку в клубе. Но и после того, как все трое покинули «Динамо», оно сохранило лидирующие позиции. «Динамовцы» заняли третье место в западной конференции после «СКА» и «ЦСКА». Первым соперником «Динамо» в плей-офф стал Слован из Братиславы, с которым москвичи справились без особого напряжения, победив в 4 играх подряд. Полуфинал западной конференции с ЦСКА продолжался 5 матчей. Драматично складывалось противостояние с петербургским «СКА», который в прошлом сезоне уступил «Динамо» в серии со счетом 0-4. «Динамо» выиграла в этот раз первые 3 игры, но «СКА» удалось одержать убедительную победу в 4-м матче, который проходил в Москве, а затем победить в овертайме в Петербурге. Казалось, петербуржцам удалось переломить ход серии, они могут стать первыми, кому удалось продвинуться в плей-офф Кубка Гагарина, уступая по ходу серии 0-3. Но 7-й матч стал в финале Западной конференции последним. «Динамо» победила с разгромным счетом 5-1. Кстати, в истории КХЛ победитель регулярного чемпионата пока ни разу не становился обладателем Кубка Гагарина. Сценарий финалов конференции повторился и в финале Кубка. 3 победы, 2 поражения и, наконец, решающая 4-я победа. Для «Трактора», несмотря на поражение в финале, нынешний сезон стал самым успешным. В прошлом году команда заняла 3-е место, а в этом поднялась на 1 ступеньку выше.
Рассказывал Андрей Шароградский об итогах хоккейного сезона в континентальной хоккейной лиге. Я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Олег Знарок, главный тренер «Динамо», уже это его 3-й финал Кубка Гагарина, первый раз в составе хоккейного клуба МВД, а затем вот в прошлом году выиграл Кубок Гагарина, уже возглавляя «Динамо», и сейчас 2-я подряд победа. Думаю, что в первую очередь за счет того, что Знарок, как человек такой явно с выраженной кубковой направленностью своей тренерской работы, и способствовал тому, что «Динамо», не имея в своем составе ярко выраженных звезд, кроме, может быть, вратаря Еременко, но еще 2 чехов, Квапила и Петружалика, смогло выступить именно как такой мощный боеспособный коллектив, именно коллектив. И за счет этого, скорее всего, и удалось знароку добиться успеха. А все остальное это такая типичная кубковая борьба, победы в гостях, победы с минимальным преимуществом, победы в овертайме. Здесь могла победить любая команда, и явного преимущества у «Динамо» не было. Но ключевой момент, конечно, это коллективное борцовское-бойцовское настроение, которое «Знарук» сумел перед своему клубу.
Скажите, выступление «Трактора» в целом по итогам сезона оказалось неожиданным? Все-таки в восточной части континентальной хоккейной лиги, в восточной конференции, как считается, как мне кажется, это не самая сильная команда и по именам, и по финансам и так далее.
Конечно, не самая сильная. Все-таки считается, что «Акбарс» и за счет недавнего боевого прошлого еще Салават Юлаев главные претенденты на победу. Но «Трактор» и в прошлом году в «Елах» выстрелил. Играл очень уверенно, и Евгений Кузнецов в его составе стал настоящей звездой российского чемпионата. А в этом году к нему прибавился и Валерий Нечушкин. И Валерий Белоусов, как главный тренер «Трактора», смог создать такой же боеспособный коллектив, как и «Динамо». И сейчас показали, что авансы, выданные «Трактору» в прошлом году, конечно же, были не случайными. Конечно же, у «Трактора» очень коллектив сыгранный, конечно, очень хорошая комбинационная игра и хороший вратарь Гарнач. Я думаю, что «Трактор», если немножко ему добавить финансирование, вполне будет готов на роль одного из таких отчетливых лидеров не только восточной конференции, но и всего чемпионата.
Московская «Динамо» второй раз подряд получает Кубок Гагарина. Это означает, что «Динамо» абсолютно лучшая команда лиги?
Ну, это все условно. В чем-то лучшая, в чем-то нет. Она, безусловно, сейчас, на данный момент, лучшая кубковая команда. Кубок Гагарина – это один турнир, а регулярный чемпионат – другой. И «Динамовцы», кстати, как и «Трактор», не были первыми ни в своей конференции, ни вообще в сердце чемпионате. По итогам регулярного первенства. Два раза подряд Кубок Гагарина, конечно, слабая команда не выигрывает. Конечно, это признак определенной силы, командного духа и умелой борцовской стратегии.
Вы как раз много говорите сейчас о борцовской стратегии, о командной игре. Означает ли это, что КХЛ – это соревнование, где важное самое – это командное усилие, а не наличие звезд? Часть сезона прошла с участием во время локаута в НХЛ, с участием российских звезд, и не только российских, приехавших из океана, но финальная часть сезона своими силами обходились команды. Означает ли это, что не хватает звезд КХЛ?
Ну, трудно сказать, насколько их не хватает. Они все-таки есть, но последние тенденции в КХЛ – конечно, свидетельствует о том, что старые, я бы сказал, советские традиции коллективного хоккея, когда сыгранность командная была, безусловно, важнее наличия той или иной звезды, конечно, они с чем-то возвращают. С другой стороны, нынешняя игра и «Динамо», и «Трактора» – это все же не такая яркая, как называется, игра. Это, скорее, суровая мужская борьба. А в советском хоккее все-таки звезды были, извините за патологию, были настолько звездными. Поэтому нынешние звезды, ну, скажем, тоже Евгений Кузнецов в «Тракторе», это все-таки игроки, которые до того уровня явно не дотягивают. Приходится компенсировать, что называется, тем самым борцовским духом, которого, может быть, не хватило и лидерам, которые вот сейчас считаются в своих конференциях сильнейшими, тот же самый «Акбарс» тому явно это подтверждение.
Я смотрел несколько серий вот этих кубковой части соревнований, и, крамольную мысль скажу, мне не хватило зрелищности в целом.
Чисто хоккея зрелищности, безусловно, не хватило. Не хватило ярчайших комбинаций, не хватило таких виртуозных действий тех самых хоккейных звезд. Но зато духа борьбы, отчаянного такого сражения, по-моему, хватило всех всякой меры. Конечно же, в данном случае количество этой борьбы превысило качество хоккея. Но хоккей – игра командная, и индивидуальные звезды в ней должны быть вписаны в команду. Если нет этой вписанности, то звезда просто провалится. Это вечный спор в хоккее. Тут можно сказать, что того-то хватает, не того не хватает, а толку нет. Все равно звезда должна быть частью команды. И если команда не борется, если не будет звезда в составе команды, то результата не будет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 апреля я работал вместе с моим коллегой Андреем Шароградским, был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Московская «Динамо» стала обладателем Кубка Гагарина. Вот так обстояли дела в среду, 17 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Мифы и репутации. Сразу после новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.